Здравствуйте, мы читаем труды Рабаши, первый том, страница 284, статья «Вера выше знания». Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаши, первый том, страница 284, статья «Вера выше знания».
Это, по сути дела, вторая сторона существования творений. Есть существование, которое называется внутри знания. Это согласно нашему ощущению в пяти органах чувств. Очень ограниченных. Мы это видим даже сами. А есть существование, восприятие, ощущение, участие, действие. Существование. В другом виде, не через пять телесных органов чувств, которые относятся к уровню неживого растительного животного, который находится тут перед нами, в том, что называется этот мир, который так представляется нам, а мы можем прийти к другому образу, который формируется в нас, и мы почувствуем другой мир, другое наше существование, которое называется вне пяти органов телесных наших. А существование вне неживого растительного животного, вне этого мира, этих измерений, которые мы ощущаем, называется вне пяти органов ощущений или выше знания. Как мы можем сформировать себя, перевести себя в это другое восприятие. Об этом говорит, об этом рассказывает нам наука Каббала. Она берет нас из того состояния, в котором мы находимся, тех людей, которые ощущают в этом потребность. Уже настала пора их зрелости развиваться дальше, больше нынешнего восприятия, и они должны развить дополнительные органы ощущений. И тогда называется, что они стараются подняться выше знания. Выше знания — это выше чувства и разума, либо и моха, которые есть у них сегодня. Как это сделать? Давайте посмотрим. Но, по сути дела, у нас нет ничего, кроме этого, что делать. Мы существуем здесь и возвращаемся в то же восприятие, пока не обретем способность постепенно перейти к другому восприятию, к другому существованию. Да? Давайте посмотрим.
Выше знания. Следует пользоваться этим сосудом как в отношениях человека с другим человеком, так же и человека с Творцом. Но есть разница, поскольку между человеком и Творцом это отношение должно остаться навсегда. То есть никогда нельзя пренебрегать этим кли, называемым «вера выше знания». В отношении же к товарищу предпочтительнее, чтобы человек мог разумом видеть достоинство друга. Но природа тела наоборот. Такова, что человек видит недостатки товарища, а не преимущества. И поэтому сказали мудрецы, всякого человека старайся оправдывать. То есть, несмотря на то, что разумом человек понимает, что друг его не прав, все-таки должен пытаться оправдать его. И это может оказаться выше понимания, выше знания. То есть, несмотря на то, что умом понимает, что не в чем его оправдывать, но все же, идя выше своего знания, может его оправдать. Но если может оправдать его внутри знания, разума, это, конечно, предпочтительнее. Представим себе теперь, что человек видит, что его товарищи стоят на ступень выше него, и осознает знанием, насколько он находится внизу по сравнению с ними. Он видит, что все его товарищи вовремя приходят и на занятия, и на учебу, и на другие мероприятия, и больше его интересуются происходящим между товарищами, чтобы помочь каждому, чем только возможно. И все, что слышит о работе Творца на уроках от учителя, сразу же берут на себя, чтобы исполнить на деле. Конечно, это влияет на него, давая ему силу преодолеть свою лень, когда будет его рано утром встать на занятия. И во время самой учебы тело его проявляет больше интерес к урокам, ведь иначе он будет отстающим. И ко всему в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку тело не может вынести унижение. Более того, когда смотрит на остальных и видит, как они занимаются для достижения высшей цели, тело его тоже дает ему возможность работать ради отдачи. А причина в том, что не готово тело выдержать унижение, потому что любое тело преисполнено гордостью за себя и не может выдержать, чтобы друг его был выше него. Получается, что когда он видит, что товарищи его стоят на ступень выше, чем он, это вызывает в нем стремление тоже быть на высоте.
То есть мы видим здесь, как для того, чтобы подняться на следующий уровень восприятия реальности, раскрыть духовный мир, Творца, вечность, совершенство, которое есть в творении, так, чтобы мы смогли отнести себя, отождествить себя не с нашим телом, как сейчас мы живем, в теле и все наши заботы, каким-то образом, как оно будет существовать хорошо. А мы уже, когда существуем в теле, увеличим второй уровень, второй этаж восприятия, и будем относить себя к нему, пока тело вообще не исчезнет из нашего ощущения, потому что оно представляется в наших органах ощущений, и не... и все. Ничего более. Так что для того, чтобы мы смогли перейти на второй уровень восприятия реальности, нам уготовано, кроме того, в чем мы находимся в этой реальности сегодняшней, также и возможность перейти. И это происходит благодаря развитию до уровня Адам, человек в нас. Если мы выстраиваем человеческие вещи, человеческие отношения особым образом выше нашей природы, насколько возможно. Направление объединения — это противоречит нашей природе. Таким образом, мы якобы прыгаем, перескакиваем наверх, стараемся подняться выше своей природы, и тогда вызываем, согласно своим усилиям, насколько мы стараемся подняться, согласно этому мы вызываем свет, возвращающий к источнику. И он действует и изменяет в нас природу. Дает нам постепенно, пробуждает в нас постепенно ощущения новые. Органы ощущений, свойства, способность ощущать, понимать то, что относится к следующему уровню. И для этого мы получили каждое эгоистическое желание. Он ощущает только себя, хочет заниматься лишь собой, именно в противоположность другим. Он проверяет, насколько он более успешен, проверяет свое состояние в отношении к другим. Так и мы, для того, чтобы мы могли по отношению к этому начать измерять, как мы поднимаемся на следующий уровень. Потому что измерение должно быть между двумя точками. Наша эгоистическая точка — это основа, начиная с которой мы проверяем, как мы продвигаемся и поднимаемся. Поэтому по отношению к группе, может быть, мы пользуемся группой эгоистически, а может быть, иначе. Это все зависит от того, как человек выясняет для себя и решает, что он берет за цель жизни. Или подняться на второй уровень существования, реальности, или оставаться здесь. И тогда в этом ощущается его отношение к группе, потому что группа — это то средство, с помощью которого мы можем изменить наш уровень. И поэтому каббалисты рассказывают нам о том, как мы должны организовать окружение, группу, и внутри нее искусственным образом начинать строить уже духовную структуру, новые отношения. Не то, что мы способны на это, но наши усилия, которые мы будем производить для того, чтобы построить отношения будущего мира в этом мире между нами, таким образом мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и он действительно производит правильное действие, которое требуется произвести. И исправляет отношения между нами, даже несмотря на то, что мы все эгоисты, но наше старание, даже внутри эгоизма, но все-таки это старание, оно вызывает отражающий свет, окружающий свет. И он тогда издали действует на нас и не может облачиться в проявлении нашего эгоизма, светит издали и изменяет нас. Поэтому вся работа производится в группе и заключается в старании построить ее согласно духовным правилам. Пожалуйста.
Вторая колонка со слов «и об этом сказано мудрецами». «И об этом сказано мудрецами. Соперничество мудрецов умножает мудрость». То есть, когда каждый смотрит на остальных, на каком высоком уровне находятся, как мыслями, так и поступками, то естественно, что каждый из них обязан подняться со своей ступени на более высокую, чем позволяют ему силы, свойства его тела. Это означает, что хотя ему лично не свойственны сильные желания, и нет у него стремления к почестям, но со стороны зависти он может приобрести дополнительные силы, не присущие ему его природе с рождения.
То человека приводят в группу, он не знает зачем, почему и как, но он сталкивается с людьми, которые изучают науку Каббала, и даже, несмотря на то, что есть такие, кто искал это долгое время, есть кто случайно входит в это, и не думал, как бы входить. Но вдруг нас привели, это не имеет значения. А тот, кто приходит в группу, уже способен продвигаться вместе с ней. Есть с большим желанием получать, более развитым, есть желание получать меньше этого, которое не желает цели, не знает, не слышит. И так может быть месяцы, даже годы, что он присутствует, но все еще не может выяснить для себя, о чем вообще идет речь. А есть у него несколько слов, которые он повторяет, прочел, услышал, но, тем не менее, процесс, это процесс накопительный, высший свет действует, каждый раз все больше и больше. И какое-то внутреннее накопление внутри души происходит, пока это не перескакивает, как в счетчике, число, и вдруг он начинает ощущать немножко больше, понимать немножко больше, и так это, по сути, продвигается. Но каждый, у кого есть какой-то контакт с группой изучающих Каббалу через телевизор, интернет, там каким-то образом уже называется, что он получил приглашение, призыв прийти к раскрытию Творца.
Но та ревность, которая есть в нем, рождает в нем новые силы, которыми обладают его товарищи по группе. И с их помощью он обретает новые качества и силы, не присущие ему от рождения. Получается, что сейчас у него есть новые свойства, которые группа в нем породила. И получается, что у него сейчас есть свойства, которые родители передали своим детям. И есть также те свойства, приобретенные от группы. Это новое приобретение, которое пришло к нему только от силы соединения с группой. И с помощью ревности к товарищам, когда он видит, что у них есть качество лучше, чем у него, это дает ему толчок. И он может это использовать как рычаг, чтобы приобрести качества такие, которых есть у них, а у него нет. И поэтому он завидует им. Таким образом, человек выигрывает благодаря группе новые качества, только потому, что он видит, что они находятся на более высоком уровне, чем он, и он им завидует. И это уже причина того, что он может стать выше, чем то, если бы не было у него группы, потому что с помощью группы он обретает новые силы. Но это можно сказать только тогда, когда он на самом деле видит, что все остальные стоят на ступень выше него. Но когда проявляется в нем злое начало и показывает ему ничтожество его окружения, давая понять, наоборот, эти люди, с которыми ты хочешь соединиться, они же не для тебя, поскольку они намного уровней ниже тебя. И если это так, то от такой группы ты не то, что ты что-то выиграешь, наоборот, те незначительные силы, имеющиеся в тебе с рождения, а это малые силы, но сейчас, благодаря этой группе, у них еще хуже свойства, чем есть у тебя. Поэтому наоборот. Уходи от них. Но если ты хочешь соединиться с ними, то ты хотя бы увидишь, что все хотя бы тебя начинают слушаться. То есть как ты понимаешь, как должны идти дела в группе. Каким образом они должны сидеть, когда они собираются, и каким образом они будут учиться и молиться. То есть, или чтобы все были серьезными, и не дай Бог, чтобы и не смеялись, и никогда не говорили ни о чем материальном. То есть, то, что касается заработков, или как люди находят себе заработок с легкостью, или тяжело, или у него работа, где он не страдает, или есть у него такие хозяева, которые он страдает, или рабочие, с которыми он работает, они над ним издеваются, потому что он религиозный и так далее. То есть это все вещи такие незначительные. И не надо о них думать, потому что это все только материальный аспект. А он-то сюда пришел на собрание товарищей ради высоких целей. То есть он хочет служить Творцу по-настоящему. И получается, что тогда, когда он хочет забыть о своем материальном, а действительно его материальное затрагивает его до глубин сердца, но от этого он отказывается и не хочет больше помнить об этом. А товарищи начинают говорить о материальном. Его товарищи, его не интересуют материальные его товарищи, потому что он-то хочет духовное. С какой стати сейчас товарищи морочат мне голову материальными темами, то, что вообще меня не трогает? Что? Ведь я же ради этого хочу забыть о своем материальном, чтобы у меня было время думать еще и о материальном товарище. И что, разве такое возможно? Так лучше, говорит ему тело, ты послушай меня и уходи от них. И уж, конечно же, у тебя получится гораздо лучше, то чего тебе морочить голову себе такими глупостями? И получается, что тогда, когда тело показывает ему ничтожность товарищей, что он может ответить телу? Тогда-то приходит с претензиями праведника. То есть то, что тело советует ему уйти из группы, не потому, что его тело советует ему быть преступником, грешником, но наоборот, говорит ему, тем, что ты уйдешь от этой, из этой группы, ты будешь праведником, будешь думать только о духовном своем, а в нужный момент, ну и о материальном тоже. И поэтому, если человек верит, что без группы и товарища он не может продвинуться к достижению любви к Творцу, поскольку это отправная точка для перехода из любви к себе к любви к Творцу, ничего не остается, кроме как идти выше знания.
То есть у него есть возможность с помощью этого прибора, симулятора, игры, который дает ему группа, работать для того, чтобы построить отношения как в духовном мире, в соответствии с тем, насколько он старается, вызывает на себя свет, возвращающий к источнику, и он изменяет. Вот, все зависит от его усилий относительно группы. И так Творец организует вокруг него хороших людей, плохих, прилежных, лентяев, за, против, самыми разными. Это все, соответственно, свойством человека, насколько ему нужно пригнуть и изменить себя в разных направлениях, как какой-то особый прибор, который нужно откалибровать, организовать так, чтобы он соответствовал во всех своих внутренних частях и смог бы тогда работать. Так мы должны понимать, что наша проблема, чтобы поставить себя в соответствие с высшим миром, который мы не знаем, не ощущаем, нам дали в этом мире возможность делать соответствие высшему миру, и мы тренируемся на нашем ближайшем окружении. И это не то, что я работаю, семья, родственники там и все. С ними я не могу в это играть. Но товарищи, то есть те, кому нужно то же самое, что и мне, и мы во взаимных связях между собой, каждый калибрует себя так, что вызывает свет, возвращающий к источнику, который уже изменяет его и ставит его в соответствие с духовным миром. Да. А товарищи называются люди, которые понимают, зачем они существуют в такой связи, что Творец организовал их вместе, привел в группу, к учителю, к книгам, ко всему, если они пользуются против своего эгоизма внутри группы всеми этими средствами, конечно, у них есть шансы прийти к раскрытию Творца, раскрытию духовного мира. Да.
Мы продолжаем со второй колонки, строчка выше разума. И это значит, что тело говорит, что твои товарищи не так стремятся прийти к любви к Творцу, так как ты к этому стремишься. То есть поскольку ты мое тело, то я вижу в тебе качество более возвышенное, чем в телах товарищей. То есть ты хочешь работать на Творца, как я это вижу. И то, что ты советуешь мне оставить группу, потому что их тела снаружи показывают их ничтожность. И нет у них сил прикрыть свои непригодные качества. А в мире принято так, что каждый прикрывает то зло перед другим, чтобы другой его уважал, потому что у него есть важные качества и достоинства. А тут их зло такое большое, что нет у них даже сил преодолеть свое зло и скрыть его, чтобы другой не видел. А если так, то, конечно же, то, как я вижу своими глазами, они, да, ничтожные. Но без группы я ничего не заработаю со всеми моими замечательными достоинствами. Но выше знания я буду выполнять то, что сказали мудрецы. Принеси себя. То есть выше знания я готов идти и верить, что они находятся на более высоком уровне, чем я. И тогда, в соответствии с моей верой, я могу получать и поддержку, и помощь от группы, и получать то, что группа может дать. И получается, что человек принимает любовь товарищей выше разума, это вынужденно, из-за отсутствия выбора. Но разумом видит, что правда на его стороне. Но как раз здесь, то есть в отношении любви между товарищами, разумом важнее идти, чем идти выше знания. Поскольку на самом деле человек, тогда, когда желает приблизиться к Творцу, то он посредством своей работы, желая работать только ради отдачи, начинает открывать в себе зло. А то, что называется постижение зла, это не работа интеллектом, а это ощущение в сердце. То есть он должен почувствовать, что он хуже всех и ниже всех во всем мире. А если он еще не пришел к такому ощущению, но кажется ему еще, что есть еще кто-то хуже него, то уж, конечно же, он не пришел к осознанию зла. То есть зло еще скрытое в сердце человека, ему еще не открылось, потому что невозможно видеть зло, но только тогда, когда есть в нем немножко добро. Как в темноте. Мы не видим грязи в доме, но тогда, когда зажигаем лампочку, мы можем увидеть, что есть грязь. Также, если человек не совершает добрые поступки, то есть не занимается Торой и молитвой и хочет приблизиться к Творцу, у него нет никакого света, который бы осветил бы ему сердце, и была бы у него возможность увидеть все то зло, которое находится в его сердце. И в соответствии с этим получается, почему же он еще не видит, что в его сердце есть больше зла, чем у всех товарищей? Это потому, что не хватает ему еще добра. И поэтому он думает о себе, что в нем есть большие достоинства, чем есть у его товарищей. И из сказанного получается, что пока человек еще видит, что есть товарищи, которые хуже него, и потому что не хватает ему еще света, который бы посветил ему, чтобы показал ему зло в нем,
получается так, чем больше он продвигается, пока что, потом немножко иначе тоже, но пока что, чем больше сейчас он продвигается, он видит себя хуже. И нужно заботиться о том, чтобы он не убежал, потому что ощущение зла, который он чувствует, что он раскрывает, что он не продвигается, а наоборот, находится в отходе назад, меньше желания, более жестокие, злится на всех, не согласен, не хочет, эгоизм его горит внутри, есть много вопросов, и он не получает на них ответов, находится в напряженном состоянии. Здесь, с одной стороны, должна быть готовность группы терпеть такого человека, а второе, все-таки в любом виде убеждать себя, что продвижение именно в том, что он видит себя все более низким, потому что тогда это действительно правильное развитие, потому что он видит, насколько он не соответствует духовности, то есть это результат действия окружающего света на него, что он ощущает себя все более и более противоположным духовному миру. И, конечно, здесь мы должны помогать каждому товарищу, чтобы он не сбежал, потому что он думает, что он уже все, он не подходит, ему надоело и так далее. И тут нужно оберегать каждого, чтобы он понимал, что это и есть путь, это отрезок на нашем пути, на котором надо быть, надо пройти это, ничего не попишешь. И вся наша работа, она против природы. Если мы возвеличиваем важность цели, это помогает нам продвигаться. А если мы запускаем вопрос важности цели, мы в конечном счете можем уйти на обочину и вообще с пути. Понятно, да? Об этом? Ну.
Вот со мной вместе пришли два товарища, новички. И вот сейчас они сидят здесь и слушают, чем больше будут продвигаться, будут чувствовать все хуже и хуже.
Ну так что?
Да какая же у них будет причина вообще продолжать?
Если еще раз, когда буду говорить, ты посмотри, чтобы они все уши закрывали, так?
Нет, но я хочу все-таки знать, какая мотивация, что у них будет для того, чтобы...
Есть мотивация. Человек, который получает пробуждение к духовному, он получает пробуждение к истине. И когда он слышит, что мы должны будем вкладывать, он находится, у него есть какая-то защитная сила. Он не очень-то верит этому, он все-таки не очень слышит, он сейчас не считается с этим, он все еще не чувствует. Поэтому, сколько бы ты ему ни говорил, у него нет впечатления от того, что насколько это будет тяжело, насколько это будет мешать, путать. Он все еще не включается в эти ощущения, поэтому это не действует. Кроме этого, я скажу тебе, мы, если человек приходит в своем развитии к состоянию, когда он обязан продвигаться. Это не остановит его. Ничего не остановит его. Поэтому мы можем рассказывать обо всем. В прошлых поколениях это так не было. Поэтому наука Каббала была вскрытие. А те, кто хотел работать в этом, это называется работа Творца. Наука Каббала называется работа Творца. Работа на Творца. Они учились вместе с учителем. Не рекламируя это, как мы слышим это о науке Каббала в прошлых поколениях, не давали это простому народу, потому что все еще не было внутри народа, внутри широких масс, многих людей с настоящим желанием к истине. А соблюдать я соблюдаю по разным материальным причинам. В наше время это уже можно раскрывать. И здесь человек проходит собственную сортировку. Есть те, кто приходит, загорается, потом гаснет. Гаснет? Почему? Желание получать все еще, оно как бы есть, но еще не созрело полностью. И они приходят на какое-то время, может быть, месяцы, может быть, годы, но в любом случае не продолжают, потому что мы должны пройти этап, когда ты поднимаешься над своим эгоизмом. То есть все, что ты будешь ощущать внутри эгоизма, это не выбросит тебя наружу. И здесь не то, что проверяют человека, нечего проверять свыше, все понятно, что он собой представляет, а человеку дают постепенно проблемы, задачи, над которыми он должен продолжать учиться, распространять, поддерживать группу и так далее. И тогда, согласно своим усилиям, на него действует окружающий свет и строит в нем духовные свойства. Так это работает. И тогда это накапливается постепенно в правильное кли. Но мы видим, что, как написано, тысячу входит в комнату, один выходит на свет. Это было раньше. Но сейчас это не один из тысяч, а 50 из тысячи. Ну, в любом случае, так мы должны работать. Но тоже те, кто был, немножко входил с нами вместе в разные мероприятия, потом отошел, снова как будто вернулся к обычной жизни, в любом случае они взаимовключились с нами и остаются в этом. И в любом случае у них есть какая-то связь с нами, какая-то маленькая трубочка. И то, что мы продвигаемся вперед, в любом случае это прокапывает к ним, хотя это не ощущают, но они немного изменяются. Поэтому мы обязаны раскрывать это всем, а вход и выход открыты. Да.
Сергей из Москвы спрашивает, как человек может идти выше знания, если это не его природа?
Человек не может. Он может только с помощью света, возвращающего к источнику. Мы забываем, что все наши действия должны быть только в простом расчете, максимум света, возвращающего к источнику. И все. В каждое мгновение я должен думать, как я поворачиваю себя, как я хочу загореть по отношению к солнцу, как я себя ставлю. Так я должен всегда думать, что мне сейчас сделать в желании, в мысли, в действии, чтобы тем самым я вызвал свет, возвращающий к источнику в максимальном виде. Да?
Иосиф из Иерусалима спрашивает, зависть — это самый лучший горючий в духовной работе, а если так, то как человек может это все достать, добыть?
Это приходит. Это приходит, если я в любом случае нахожусь в окружении, учусь и нахожусь с ними вместе, я начинаю видеть в товарищах то, чего они не видят. То, чего они не видят. Потому что все они находятся на самом деле в исправленном состоянии.
И
я вижу это состояние. Немножко вижу его. И от этого возникает у меня зависть. Это вещь очень важная. Без этого невозможно продвигаться. Зависть — это просто очень важный компонент этого мостика, с помощью которого я перехожу из этого мира в будущий мир. То есть верой выше знания.
Леор из Афулы спрашивает, когда я не согласен с тем, что делают товарищи пока еще, должен я пытаться решать это вместе с ними или надо пытаться все-таки их оправдывать внутри? Как я связываю, что я должен себя оправдывать или оправдывать товарищей?
Здесь надо различать. Может быть, я не могу оправдывать их действия. Но я говорю здесь не о действиях, а о их внутреннем состоянии, устремлении к цели, преданности цели. Я бы сказал, чистоте, насколько они хотят продвигаться. Я вижу в них, относительно Творца, относительно духовности, я вижу в них чистую, великую часть. Вместе с этим я не люблю их за разные вещи материальные, за разные, в особенности у нас на предприятии. Но не духовного. В духовном я вижу глубже, и там я завидую. Всегда, мне кажется, каждый ученик может быть самый маленький, начинающий, что в нем есть больше, чем есть во мне. И эгоизм здесь просто полезен. Зависть это очень продвигает. Да.
Мне кажется, в этой статье, где Рабаш берет нас и ведет таким образом, то есть когда человек между ним и телом своим спрашивает, отвечает. Статья написана 30 лет назад, но статья написана как бы для новичков.
Да.
Для того, чтобы показать им это, хотя это и 30 лет назад написано, но это так вообще подходит сегодняшнему дню.
Но это вне времени, выше времени, это не важно. Как это? Если бы здесь сидел Авраам или Раби Акива, или там царь Давид, неважно кто, и учил бы нас, что мы бы не понимали их. Они бы говорили на том же языке, они бы говорили о тех же свойствах. Ты бы спрашивал их и слышал бы от них. Ты бы, насколько ты понимаешь, ты бы понимал. Какая разница, 30 лет, отношения между светом и кли вечны.
Потому что так видится, ну, мне так кажется, что на это направлял на какую-то вот группу людей, которые пока еще не в духовном, но есть такой предварительный этап.
Да, правильно.
И это действительно, вот мне это просто подходит. И если, может быть, давайте продолжим читать и понять, что же там.
Мы продолжим. Пожалуйста.
Мы на странице 286. Со слов «и в нем». И получается, что все зло, находящееся в человеке, это еще не является злом, потому что у всех есть зло, которое называется получение, желание получать ради себя, эгоизмом или любовь к себе. Но вся разница в степени раскрытия зла. То есть не каждый человек видит и чувствует любовь к себе как что-то плохое и вредящее. Потому что человек видит, что есть в нем зло, тем, что он пытается наполнить свое желание получать то, что называется любовь к себе. Но в момент, когда начинает работать на отдачу, то есть по-настоящему, когда он хочет прийти к слиянию с Творцом, чтобы все его действия были ради Творца, и так что с помощью этого он получает каждый раз чуть-чуть свет, который ему светит, и тогда он начинает чувствовать, что любовь к себе — это вещь, являющийся злом. И это идет в соответствии с порядком и поступенчато. И каждый раз, когда он видит, что он мешает ему прийти к слиянию с Творцом, тогда он видит каждый раз все больше то, как он, то есть желание получать, настоящий его враг. Как называл царь Соломон злое начало врагом, как написано, если голоден твой враг, накорми его хлебом. И мы будем видим отсюда, что истина в том, что человек должен чувствовать, что он хуже всех, потому что такова правда. И также еще надо понять то, что сказали мудрецы. Зависть мудрецов приумножает мудрость. И это как раз внутри знания. При этом выше знания он не очень-то видит до достоинства товарищей, чтобы мог бы он так завидовать товарищу, чтобы это побудило его приложить большие усилия и причину, потому что зависть так вот заставляет его. А мой отец и учитель Бальсулям объяснил сказанное Раби Йохананом. Увидел Творец, что малочисленны праведники, и Он расставил их в каждом поколении, как сказано, потому что Творца основы земны и держится на них вся Вселенная. Объяснил Раши, расставил их по всем поколениям, что были основой, поддержкой и началом существования Вселенной. Малочисленны они означают, что их становится все меньше и меньше. Поэтому что же он сделал? Взял и расставил их в каждом поколении. То есть посредством того, что расставил в каждом поколении, посредством этого они умножаются. И надо понять, как за счет того, что он их рассеял в разных поколениях, они будут умножаться. То есть надо понять, в чем же отличие, находятся ли все праведники в одном поколении, или их рассеяли по всем поколениям. То, что выходит из комментария Раши, что с помощью того, что он рассеял их по поколениям, собираются праведники. И он, Бальсулям, мудрец, сказал, благодаря тому, что будут праведники в каждом поколении, будет место у тех, у кого от рождения нет подходящих свойств, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Но тем, что они соединятся с этими праведниками, которые есть в каждом поколении, благодаря этому слиянию, они будут учиться на их поступках и получат новые качества от праведников в каждом поколении. Поэтому он рассеял праведников в каждом поколении, чтобы таким образом приумножались праведники. И как уже говорилось, то же самое можно добиться за счет связи с товарищами. Можно получить новые свойства, с помощью которых можно дойти к слиянию с Творцом.
То есть мы должны взаимовключиться друг с другом для того, чтобы у каждого была сумма требуемых свойств, требуемая сумма для духовного постижения, иначе у меня не будет кли. Я не смогу раскрыть духовный мир Творца, если я не взаимовключусь с определенным числом товарищей, которые специально так организованы, что находятся рядом со мной. У меня не будет ощущений, свойств, желаний, таких выстроенных, так заостренных, чтобы я смог раскрыть Творца. Поэтому наше взаимовключение очень важно. Да?
И все это можно сказать тогда, когда он видит достоинство товарищей. И тогда можно сказать, что он будет учиться на их поступках. Но тогда, когда большую часть времени он видит, что он более талантлив, чем они, тогда нечего получать от товарищей. И поэтому сказали, когда злое начало приходит и показывает ему ничтожность товарищей, он должен идти выше знания. Но уж, конечно же, лучше и успешнее было бы, если бы он мог бы видеть разумом, что товарищи стоят на более высоком уровне, чем он. И отсюда можно понять молитву, которую составил нам Раби Элимелех. Там сказано следующее: «Дай нам в сердце так, чтобы мы могли увидеть достоинство товарищей, а не их недостатки».
Чтобы мы увидели, то есть я бы уже был настолько исправлен, что я вижу другого успешным, а не то, что мой эгоизм автоматически изначально опускает ближнего, товарища, я вижу себя выше. Это, как правило, так мы видим. Каждый, потому что у нашего эгоизма есть такая защитная сила, что он всегда поднимает себя выше других, а иначе у человека как бы нет права на существование. Я в чем-то обязан быть больше, чем другие, хоть в чем-то. И тогда называется, что я существую. Если я чуть-чуть выше, в каком-либо свойстве по отношению к другим, и если я вижу по отношению к обществу, что я самый низкий относительно других, именно здесь находится правильное состояние, чтобы продвигаться. Вопрос, как я могу прийти к состоянию, когда я вижу всех успешными, а я не успешен, это радует меня. Это против природы. И еще раз, это только лишь с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому, насколько мы будем прилагать в этом усилия, свет действует и организует в нас такое отношение. То есть по отношению к товарищу очень важно, чтобы не понарошке, а именно воочию я бы ощутил, что он более успешен, чем я. Это будет подталкивать меня к продвижению в зависть. Да?
Однако в отношениях между человеком и Творцом все совершенно по-другому. Здесь лучше идти выше разума. И если человек принимает на себя веру выше знания, значит, его работа на верном пути. Но внутри знания, хотя и разум человека и понимает иначе, то есть каждый человек знает и понимает, если бы ему не надо было бы верить, а если было бы открыто всем управление Творца во всем мире, то есть у всех творений, то, конечно же, весь мир бы занимался Торой, заповедями. И тогда не было бы места неверующим, но все бы верили.
Верили, не верили, он имеет в виду, связанные с Творцом или нет, а не, как на улице говорят, религиозные. Ладно, мы должны перейти к следующей части.
Перейдем к следующей.